Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя, веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир единомыслия. Друг ко другу любовь обнови в людях твоих. Яко доединими усты и единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, в эфире очередной час вещания радиостанции «Радонеж». В начале этого часа приглашаем вас послушать 66-ю передачу из авторского цикла кандидата философских наук, кандидата богословия Сергея Анатольевича Чурсанова «Богословие для мирян простым языком о главном в церкви». Сегодня речь пойдет о монархии отца. Затем мы с вами услышим передачу из радиоцикла «Слово о русской философии», о личности и творчестве Николая Яковлевича Данилевского напомнит нам церковный историк и публицист, профессор Международной славянской академии Санкт-Петербурга Николай Кузьмич Симаков. Ну а в завершении часа на литературной страничке радиостанции «Радонеж» прозвучит рассказ протоиерея Николая Булгакова «Мальчик на всеночной».
Thank you.
«Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви». Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрологии Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все те, кто нас слушает в видеозаписи. Мы продолжаем рассматривать православное троическое богословие и переходим к следующим важным разделам православного троического богословия, может быть более сложным, то есть представляющим собой такое более сложное, более тонкое добавление к тому, что мы уже сказали. И начинаем мы с учения о монархии Отца. В этом учении объясняется особое место первого божественного лица Отца и в бытии Пресвятой Троицы самой по себе, и в действиях трех божественных лиц, распространяемых ими на сотворенный мир, на человека и другие существа сотворенного мира. Слово «монархия» буквально означает, и буквально его можно перевести, «единоначалие». Таким образом, само это слово «монархия», «монархия Отца» указывает на то, что Отец, первое божественное лицо, является единым началом Сына и Святого Духа. То есть, далее, обобщенно говоря, единым началом Пресвятой Троицы. В богословии используются еще и другие выражения, с помощью которых указывается на это особое положение Отца в Пресвятой Троице. Отец является единой причиной, вот это слово «причина», довольно широко распространено в богословии. Ну и кроме того, встречаются более метафорического такого плана слова, которые тоже указывают на особое положение первого божественного лица. А именно, иногда у святых отцов встречается выражение «отец является источником», источником Пресвятой Троицы. Иногда даже, ну, уже, правда, гораздо реже, встречается и выражение «корень». Отец является единым корнем Пресвятой Троицы. Но это выражение тем более носит метафорический характер, это слово «корень». Но и сейчас нам нужно попытаться понять, почему же для православного троического богословия необходимо выражение «монархии Отца». Давайте попытаемся таким образом прояснить значимость этой стороны, этого раздела православного троического богословия. Пока мы с вами сказали, что в Боге, в Пресвятой Троице, мы различаем единую, безусловно, безоговорочно единую природу, и при этом различаем три божественных лица или, а это синонимичное выражение, три божественных ипостаси. Если мы вдумаемся в эту формулировку, то у нас может возникнуть примерно такой вопрос. Если мы учтем, что одним из общепризнанных в метафизике, в философии признаков совершенства является единство, действительно, с метафизической точки зрения, с точки зрения естественного мышления, рационализированного мышления, не может быть назван совершенным тот или то, что не едино, что включает в себя некоторые части, стороны, аспекты, что бы то ни было. Потому что сразу у нас получается, что эти части как-то взаимодействуют, как-то восполняют друг друга. И таким образом сразу получается, что не можем мы говорить о безоговорочной полноте бытия, которая для такого существа характерна. И далее, с учетом этого обстоятельства, может возникнуть вопрос. Да, на уровне природы или в плане природы мы утверждаем, безоговорочно утверждаем, единство, единосущее, единую сущность трех божественных лиц. Ну а что же тогда на уровне ипостаси, если мы переходим на ипостасный уровень? Начинаем говорить о ипостасном измерении Пресвятой Троицы. Что же получается у нас, что на этом уровне, в этом плане, единство уже не характерно для Пресвятой Троицы? Если мы не дополняем то, что пока сказали о Пресвятой Троице, получается, что ничего другого не остается логически, как ответить, что да, да, на ипостасном уровне мы говорим о трех божественных ипостасях. И сразу же у нас получается тот уклон, то отклонение от полноты понимания Бога, как Он открывает себя нам, который мы называли обобщенно, вслед за богословами, называли модалистским. То есть у нас получается, что в нашем понимании Пресвятой Троицы на первый план как абсолют, как абсолютное совершенство, безоговорочное совершенство, выходит божественная природа. А вот что касается божественных ипостасей или божественных лиц, и у них нет такого важного с метафизической точки зрения совершенства, как единство. У природы оно есть, а ипостаси три. Говорить о ипостаси в единственном числе мы, получается, не можем. В результате получается, что ипостаси менее совершенны, чем природа. Таким образом, именно понимание монархии Отца, Отца как единого начала, единой причины Пресвятой Троицы, позволяет снять эту некоторую недосказанность, которая может служить источником недоумений и даже вот таких модалистских уклонений со всеми их такими трагическими следствиями для понимания христианской жизни. Потому что, как мы уже и говорили, если мы не признаем, что Отец, Сын и Святой Дух столь же совершенны, столь же абсолютно совершенны, что и божественная природа, тогда в нашем молитвенном обращении к Отцу, Сыну и Святому Духу получается у нас, что мы обращаемся к Богу все-таки не абсолютно совершенному. То есть мы обращаемся к тем, кто по своему онтологическому статусу все-таки уступает единой божественной природе. А раз так, то тогда и получается, что христианская жизнь, то, что дано человеку, то, к чему человек призван в своей христианской жизни, нельзя назвать обожением, нельзя назвать, как это делает апостол Петр, причастием или общением с божественной природой. Потому что получается, что те, к кому мы обращаемся в молитве, они ниже божественной природы по своему онтологическому статусу и в полном безоговорочном смысле никак не могут в результате обеспечить общение или единство с Богом в самой божественной природе, поскольку божественная природа выше них.
Ну, поскольку мы о монархии Отца говорим, Сергей Анатольевич, не означает ли это, что существует некая иерархия Отца и Сына?
Да, да, действительно такой вопрос возникает. Здесь, пожалуй, мы встречаем еще один пример антиномичности. То есть, да, Отец – это единое начало, единая причина Сына и Святого Духа, но из этого никак нельзя сделать вывод о том, что Сын и Святой Дух как-то уступают в своей божественности Отцу. Действительно, логически, рационально объяснить это, пожалуй, до конца исчерпывающе невозможно. И здесь действительно мы, пожалуй, встречаем еще одну антиномию, еще один пример того, как нам необходимо превосходить рациональность, когда мы обращаемся к объяснению, к богословскому объяснению, изложению откровения. Да, Отец занимает, согласно учению о монархии Отца, особое место в Пресвятой Троице, но из этого не следует вывод, отрицается вот такой вывод логически, напрашивающийся, может быть, даже можно сказать, что Сын и Святой Дух как-то уступают Отцу. То есть никакие даже самые тонкие вот такого рода арианские выводы, мы говорили о заблуждении, именуемом арианством, и сущность этого заблуждения заключается в утверждении о том, что Сын уступает Отцу по своей божественности. Никакие подобные арианские выводы, даже самые тонкие, монархии Отца не предполагаются. А что касается монархии Отца, то она, вот, или точнее эта сторона православного троического богословия, позволяет ответить на то недоумение, с которого мы сегодня начали. А именно, позволяет утверждать, что единство присуще Богу, характерно для Бога не только в плане природы, в плане сущности, но и в плане трех божественных ипостасей, в ипостасном, другими словами, плане. То есть и на уровне ипостасном мы тоже можем утверждать, что Бог один, один, тем самым избегая такого, с метафизической точки зрения, несовершенного утверждения, несовершенного представления, которое получается, если мы не можем в ипостасном плане утверждать единство и единственность Бога. Это утверждение важно и с экзегетической точки зрения, то есть с точки зрения толкования Священного Писания, откровения, выраженного в Священном Писании. Если мы особенно это очевидно, если мы обратимся к Ветхому Завету. В Ветхом Завете, конечно, как мы и говорили, есть такие таинственные указания, прикровенные указания на троичность Бога, но по большей частью в Ветхом Завете акцентируется именно единственность Бога, и по большей части Бог здесь открывает себя как единый и единственный Бог, то есть как единственная ипостась. Настолько, что, в общем-то, как показывает религиоведение, содержание нехристианских воззрений, вне Нового Завета, вне Нового Заветного Откровения, когда человек читает Ветхий Завет, он не может прийти к выводу о том, что Бог не только един, но что это единство предполагает троичность. И подтверждается это практически. То есть мы знаем такие направления представлений о Боге, которые опираются на Ветхий Завет. Это из наиболее известных направлений, это иудаизм и ислам. И ни в той, ни в другой ситуации не получается у представителей этого направления вывести из Ветхого Завета троичность Бога, то, что Бог превосходит единственность. И монархия Отца, понимание монархии Отца позволяет давать богословское объяснение этого факта. Да, в Ветхом Завете Бог часто являет себя как единственная ипостась, ипостась Отца. Но если мы помним, что Отец является единственной причиной Сына и Святого Духа, и, как мы уже подчеркивали, не мыслим без Сына, само имя Отец, например, немыслимо без Сына и Святого Духа, ну, может быть, имя Отец в меньшей степени указывает на неразрывность отношения со Святым Духом, но, в общем-то, оно тоже предполагает и это, если мы обратимся к пониманию Отца как единого начала Сына и Святого Духа. Таким образом, мы можем давать четкое богословское объяснение всем тем ситуациям, которые даны в Священном Писании, в которых Бог являет себя как единственная ипостась. Да, Он являет себя как единственный, говорится о Нем в единственном числе, но в то же время Он, как единое начало Сына и Святого Духа, не мыслим без них, и в нем всегда мы с учетом новозаветного откровения, полноты откровения данного в Новом Завете, всегда подразумеваем и Сына, и Святого Духа. Кстати, монархия Отца позволяет вести, или точнее осуществлять свидетельство и для представителей тех воззрений на Бога, которые, с одной стороны, уже невозможно назвать языческими, поскольку они в какой-то степени опираются на божественное откровение, прежде всего на Ветхий Завет, но, с другой стороны, еще и не приняли христианство, поскольку не исходят из Нового Завета как полноты откровения. Например, такое типичное обвинение, которое приходится слышать христианам от представителей этого направления, заключается в том, что утверждение о том, что Сын является Богом и Святой Дух является Богом, нарушает единство Бога и таким образом лишает Бога совершенства, абсолютного совершенства. То есть в представлении очень многих представителей этих направлений учение о Пресвятой Троице ведет к тритеизму. К тритеизму. В их понимании учение о Пресвятой Троице, как лишающее Бога единства, ведет к фактическому, с их точки зрения, представлению о трех богах. Ну и, соответственно, далее эта мысль иногда даже развивается, и говорится о том, что далее открывается путь для политеизма, то есть для умножения количества богов, и, в общем-то, таким образом даже проводится связь с языческими политеистическими представлениями. И для того, чтобы отвечать на это обвинение, это особенно важно для апологетики, недостаточно того понимания Пресвятой Троицы, о котором мы говорили, не учитывая монархию Отца. Если мы не учитываем монархию Отца, то приходится на это обвинение отвечать так. Нет, мы тоже признаем единство Бога, поскольку мы признаем единство и единственность божественной природы, божественной сущности. Но этого ответа недостаточно. Потому что далее возникает в продолжение вот этого обвинения христиан со стороны представителей, ну, прежде всего, иудаизма и ислама в нарушении единственности, обвинение, заключающееся в том, что ведь мы обращаемся с молитвой к Отцу, Сыну и Святому Духу, а не к единой божественной природе или единой божественной сущности. А раз так, получается, что в реальной молитвенной жизни снова оказывается, что мы обращаемся к трем различающимся божественным лицам, ну и далее логика та же самая. То есть, раз мы обращаемся к трем божественным лицам, значит, единство Бога в молитвенной жизни реальной нарушено в нашем сознании христианском. Такова логика этого обвинения. И, значит, фактически христиане приближаются к языческому политеизму. И именно монархия Отца позволяет утверждать, что нет, мы не просто исповедуем единство божественной природы, но и в нашей реальной молитвенной жизни мы можем обращаться к Отцу, как единому началу Сына и Святого Духа, и в Отце в то же время неизбежно обращаться к Сыну и Святому Духу. И, как мы тоже уже говорили, все молитвы христианские обращены в результате к Отцу. Даже если в той или иной молитве, например, обращенной ко Христу, Отец не упоминается, в любом случае мы не можем, если внимательно вдумываемся в слова молитвы, никак не можем здесь отделить Христа, Сына, от Отца. И потому что само слово «сын» сразу же предполагает Отца, и потому что слово «Христос» как помазанник, как помазанный, сразу же предполагает того, кто помазал Христа, то есть того, кто послал Христа, другими словами, то есть Отца. Ну и аналогичные рассуждения можно привести и, ну, не совсем, конечно, аналогичные, с некоторыми богословскими поправками, можно и нужно приводить по отношению к Святому Духу. Святой Дух Христа как помазанника – это тот, кем Христос помазан, потому что само слово «помазанник», оно соотносительно, оно предполагает и Отца как помазавшего, и Святого Духа как того, кто почивает на Христе, кем Христос помазан, кого Христос несет в своем служении. Вот, скажем, для этого, для таких свидетельств тоже учение о монархии Отца оказывается принципиально важным. Какие еще, давайте хотя бы кратко назовем, какие еще стороны откровения поясняются через монархию Отца? Поясняется то, что бытие Бога не необходимо. Бог не лишен свободы. То есть то, что Бог пребывает как Троица Божественных лиц, это не результат, не результат некоего такого природного процесса, не результат реализации некой обязательной для Отца, Сына и Святого Духа закономерности или внутреннего необходимого для Отца, Сына и Святого Духа внутреннего необходимого закона. Если мы ограничиваемся исповеданием единой природы, то, в общем-то, тенденция к такому рода представлениям у нас сразу же появляется, поскольку, как мы уже сказали, Отец, Сын и Святой Дух оказываются онтологически менее значимыми, чем единая божественная природа. Вот, например, святитель Григорий Богослов, как это он и делает обычно, ярко и лаконично пишет о таких представлениях, но он их, правда, в данном случае формулирует, обращаясь к неоплатоническим представлениям о том, что некое единое претерпевает эманации, получается некий божественный ум из высшего такого предельно совершенного существа, Бога в высшем смысле этого слова, которого Плотин называет словом «единое». Кстати, вот здесь можно обратить внимание на форму этого слова. Это не единый, не единый даже, потому что слово «единый» предполагает некоторую субъектность, некоторую активность. А это некое вот такое неопределенное единое, некое высшее, неопределенная, непостижимая для человека божественная природа. Здесь нет места для ипостасности в такой языческой мысли. И вот это единое претерпевает некоторую трансформацию. Оно, как выражается Плотин, подобно чаше переливается через собственные края. Ну, как видим, это образ метафорический и трудно рационализируемый тоже, но, по крайней мере, то, что здесь ясно в такой картине объяснения Бога, это то, что Бог в своих эманациях, в своем переливании через края, ничего другого нам не остается, как предположить, что Он, что для Него это все необходимо, необходимо. Так Он устроен, а, соответственно, Он лишен свободы. И святитель Григорий ярко об этом пишет, как он Бог, если принужден. Принужден и принужден к тому самому, чтобы быть Богом. То есть, ну, разумеется, подразумевается здесь вот это неоплатоническое, восходящее к Плотину в своих основах, представление о Боге. И как раз монархия Отца позволяет нам утверждать, что нет, нет, Бог – это не царство необходимости, это не царство неких вот таких запрограммированных, так если выражаться несколько упрощенно, процессов, а это свободное самоопределение божественных лиц. Бог потому, не потому Троица, что так устроена божественная природа, и ничего другого ему не остается, как только быть Троицей, поскольку таковы законы божественной природы, заложенные в самой божественной природе. Нет, Бог потому Троица, что таковым ему определяет быть Отец, как единое начало, и потому, что это определение Отца принимают, свободно принимают, не вынужденно, а именно свободно, как божественные ипостаси, принимают Сын и Святой Дух. Все это имеет самое непосредственное сотериологическое значение. Из всего этого проистекают следствия для понимания человека. Человека как образа Божьего, человеческих сообществ, выражающих богообразность. Но и кроме того, то, что человек, то, как человек понимает Бога, определяющим образом влияет на его представление о совершенстве, о том, к чему он призван стремиться, и, с другой стороны, о том, что его от этого совершенства уводит. И с точки зрения понимания совершенных человеческих сообществ, из монархии Отца следует важный вывод, который последовательно реализуется в церковной жизни, прежде всего, в полной мере, но и, в общем-то, во всех христианских таких сообществах. В какой-то степени христиане призваны свидетельствовать об этом принципе и людям, находящимся вне церкви, чтобы они тоже, в ту меру, в какую это для них возможно, пребывая вне церкви, не получая дары в таинствах, но, тем не менее, все-таки ориентироваться на откровение и хотя бы в некоторой степени приближаться к тому совершенному образу жизни, который следует из откровения. А именно, возвращаясь к следствию понимания монархии Отца в богословии, можно это следствие в антропологии сформулировать так. Любое совершенное человеческое сообщество возглавляется возглавляется, конечно, Богом в таком вертикальном измерении принципиальном, но а в горизонтальном измерении по образу Божию возглавляется неким человеком. И этот принцип последовательно выдержан, обнаруживается в церковной жизни. Каждая церковь возглавляется епископом, лично возглавляется епископом. Одно из древних, широко известных выражений, лаконично характеризующих церковь, так и звучит: «Где епископ, там церковь». Ну и также это выражение косвенно предполагает мысль о том, что если в некоем сообществе христиан нет главы, личного главы, такого личного начала, то такое сообщество еще не может быть названо церковью. С чем это связано? Как это объясняется? Как объясняется принципиальная значимость личного возглавления любого сообщества? Объясняется это тем, что любые попытки регламентировать, определять, организовывать жизнь людей – через какие-то в широком смысле понимаемые природные закономерности, природные установления, ну, то есть, например, какие-то юридические законы и даже какие-то неписанные обычаи, правила, все эти попытки в любом случае останутся несовершенными. Невозможно предложить столь совершенную систему правил, столь совершенную систему обычаев, чтобы богообразная уникальность людей, несмотря на эту абсолютную уникальность каждого человека, особенно когда он преуспевает в христианской жизни и проявляет эту уникальность, чтобы она вписалась в эти законы, чтобы можно было избежать ситуации, когда эти законы, эти правила уже не помогают некоему конкретному человеку в конкретной ситуации, а начинают ему мешать, начинают его сдерживать, начинают его останавливать в его христианском совершенствовании. И только если мы предполагаем единое начало, единое личностное начало, свободное по образу Отца, и именно такой человек, несущий это служение личностного единства сообщества, именно такой человек, будучи лично свободным, всегда имеет возможность восполнить, дополнить те или иные правила так, чтобы жизнь сообщества не оказалась, христианского сообщества не оказалась все-таки несколько умаленной, только в этой ситуации можно говорить о действительно христианском сообществе, в котором открыты пути для христианского совершенствования и нет никаких принципиальных препятствий для достижения той полноты совершенства, к которому человек призван. Ну и далее, если мы посмотрим на церковную жизнь, тоже увидим во всех сторонах церковной жизни установку на то, чтобы всегда было такое личное возглавление любого сообщества церковного. Например, богослужение всегда в церкви возглавляется предстоятелем. И если даже сослужит несколько священников, всегда известно, кто из них возглавляет данное богослужение. И сюда же к богослужениям, конечно же, относятся и таинства, и главное таинство – таинство Евхаристия. Каждая община церковная, каждый приход возглавляется настоятелем, то есть неким единым личным началом. По образу единоначалия Отца. Ну и, например, если мы возьмем такое сообщество, как семья, которая получает тоже особые дары, высшие в таинстве брака, здесь тоже церковное понимание семьи предполагает некого личного главу семьи. Но при этом, конечно, важно понимать, что только тогда вот это служение личного возглавления действительно будет богообразным по образу монархии Отца, когда оно не будет ни в коем случае использоваться тем, кто его осуществляет. Вот особое положение, которое дает это служение, не будет использоваться для каких-то индивидуальных предпочтений, каких-то реализаций, каких-то пристрастий, каких-то индивидуальных таких планов, часто, может быть, и не глубинных, и не самым непосредственным образом связанных с христианской жизнью. Вот. Конечно, ничего подобного не предполагается ни пониманием главы семьи, ни пониманием настоятельского служения и епископского служения. Подобно тому, как отец, как мы уже сегодня подчеркнули, будучи началом, единым началом Пресвятой Троицы, единой причиной Сына и Святого Духа, подобно тому, как отец не возвышает себя над ними, будучи единым началом, а, как мы уже подчеркнули, дает им равную божественность в рождении Сына и изведении Святого Духа. Подобно этому и никак тот, кто осуществляет служение вот такого возглавления в церкви, тоже, конечно, никак не предполагается, что будет пользоваться этим служением для какого-то возвеличивания самого себя как некоего отдельного индивида за счет других верующих, а наоборот будет всячески содействовать благу верующих. Ну и, кстати, здесь тоже мы не можем не вспомнить образ, пример самого Христа, который является таким господином, который выполняет заповедь свою же данную ученикам: если кто из вас хочет быть большим, пусть будет всем слугой. То есть он является таким господином, для которого главная цель – это благо, высшее благо, спасение всех верующих, а к христианству призваны все люди, а значит и всех людей. И именно этой основополагающей главной целью и руководствуется Христос, причем безоговорочно, безоговорочно, вплоть до жертвенной смерти.
Первый среди равных, можно сказать еще.
Может быть, да, это такое известное выражение.
Но это я больше отношу уже к церкви, а не к Троице, конечно.
Да, да, понятно, да, это я понимаю, что это, конечно, мы говорим так, когда подразумеваем человеческие сообщества. Ну, пожалуй, да, пожалуй, можно, если понимать это выражение в русле того, что мы сейчас говорили, пожалуй, действительно, можно его сюда отнести, как такую довольно яркую характеристику. Характеристику того, что здесь предполагается в богословии. Так, ну что ж, на этом мы можем приостановиться и продолжить рассмотрение православного троического богословия при следующей нашей встрече.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов. Слово о русской философии. У нашего микрофона церковный историк и публицист, профессор Международной славянской академии Санкт-Петербурга Николай Кузьмич Симаков.
Во второй половине XIX века появляется целый ряд выдающихся, если не сказать великих, русских мыслителей, одним из которых стал Николай Яковлевич Данилевский. Николай Яковлевич Данилевский родился в 1822 году в Орловской губернии. В дворянской среде, конечно, получил домашнее образование. Но главное свое образование он получил в Старосельском лицее знаменитом. Затем он будет учиться в Петербургском университете на естественном факультете, станет магистром ботаники. Он вступит вот в знаменитое такое, печально знаменитое общество Петрашевского, в котором и Достоевский, и другие принимали участие. Общество таких русских либералов, которые мечтают об отмене крепостного права, о христианском социализме, о свободах. Ну вот там он, в частности, рассказывает о философской системе Фурье. В 1849 году он, как и другие петрашевцы, был арестован и припровожден в Петропавловскую крепость. Там он будет 4 месяца находиться под следствием, но так как особых преступлений он не совершил, скажем, в отличие от Достоевского, который читал печально знаменитое письмо Белинского Гоголю, в котором он обличал правительство и церковь. Вот этого у Данилевского не было такого состава преступления, поэтому его отпускают. Однако он должен был уехать из Петербурга в канцелярию вологодского губернатора, и потом и самарского губернатора, и он начинает участвовать в экспедициях по исследованию рыболовства на Волге, на Каспии, потом в Белом море, даже в Северном Ледовитом океане. Вообще он становится исследователем таким. При этом Данилевский занимается и изучением истории, философии, изучением различных философских мыслей и теорий того времени. И прежде всего изучает, конечно, историю России. Историю России, историю славянства. И вот, наконец, выходит его знаменитая книга «Россия и Европа» в 1869 году. Произвела, конечно, колоссальный фурор в обществе. Она потрясла тогдашнее русское общество. Например, Достоевский скажет, эта книга будет долгие годы настольной книгой в России. Почему же вот эта книга, а она еще имела второй подзаголовок, изучение отношений между славянством и германо-романским миром, то есть между Россией и Европой, как цивилизациями. Данилевский в этой книге впервые вообще в России, да и во всем мире, выдвигает новую философию истории. Он говорит о том, что в истории существуют различные типы, культурно-исторические типы цивилизаций. И они между собой не связаны. Они не переходят одна в другую. Как это в книгах Гегеля. Вот Гегель в это время же написал уже давно книгу «Философия истории», в которой он рассматривает историю как прогресс. Он верит в прогресс, который начинается с Египта и заканчивается триумфом уже в Европе, и в частности в Германии. Гегель делил все народы на исторические, то есть которые творят историю, и на неисторические. К неисторическим он относил Россию, Китай, Индию и другие страны. К историческим народам он относил, конечно, прежде всего Европу. Романо-германскую Европу. Именно оппонируя, выступая именно против подобной философии истории, а ведь она охватила почти все умы. Да, собственно говоря, и до сегодняшнего дня мы рассматриваем историю как историю одного процесса, который вот начинается там в Вавилоне, в Египте и заканчивается уже в наши дни. Это вот одна история прогресса человечества. Впервые она была окончательно сформулирована именно Гегелем. И Николай Яковлевич Данилевский говорит, ну такой истории на самом деле нет. Цивилизация Египта, цивилизация Вавилона, цивилизация Персии – это различные цивилизации. Так же, как и цивилизация греков, Рима и германо-романской Европы. И, наконец, цивилизация, конечно, славянства. А что уж говорить про цивилизацию Китая или Индии или арабских стран? Конечно, это различие. Разве можно сравнить Европу, скажем, как цивилизацию с цивилизацией Индии? Ну, конечно, нет. Но Гегель отбрасывал их. Он просто говорил, что они не участвуют во всемирной истории прогресса, свободы и разума человечества. Данилевский говорит обратное. Он говорит, каждая цивилизация имеет свой прогресс, свое понимание, свои ценности, культурные, исторические, государственные, экономические даже. Они различны. И одна цивилизация не переходит в другую, не передает ей эстафету. Нет, она рождается, расцветает и заканчивается. Так происходит в истории процесс. Вот он выдвинул впервые вот эту идею, цивилизационную идею истории. По мнению Данилевского, Гегель превратил романа германскую цивилизацию как в общечеловеческую. А это неверно, он говорит. Славянская цивилизация и германо-романская цивилизация – это разные цивилизации с разными ценностями. Как бы мы сказали сейчас, так сказать, многополярный мир существует. Он не единственный. И вот он рассматривает Данилевский в своей книге очень подробно, она большая книга. Он рассматривает именно, в чем же заключается различие между германо-романской цивилизацией и славянской. Начинается книга с того, что он задает вопрос, почему Европа враждебна России? Почему постоянно она совершает походы против России? И он говорит, во-первых, это столкновение разных цивилизаций. Европа не признает Россию своей цивилизацией, потому что действительно она другая. Это во-первых. Во-вторых, Европа стремится к мировому господству. Да, романо-германская цивилизация – идея всемирного владычества. Поэтому все остальные цивилизации для них просто колонии. Просто действительно это, она пытается их колонизировать, так или иначе, культурно, политически, экономически, идеологически. И вот Данилевский говорит о том, что действительно это так, потому что если мы посмотрим в историю хотя бы 19 века, сколько раз Россия спасала Европу? Ну, скажем, в эпоху Александра I. Россия спасла Европу от Наполеона, восстановила все монархии, все национальные государства Европы, которые были захвачены Наполеоном. А в результате эта же Европа напала на Россию вместе с Турцией, вместе вот Великобритания, Франция и Турция начинают Крымскую войну. И это, он говорит, не случайный просто эпизод в политике Европы. Нет, это постоянное. Драх нах остран. Вот действительно стремление колонизировать славян. Это мы видим в истории постоянное отношение между европейскими народами и славянами. И вот здесь Данилевский говорит о том, что в основе германо-романской цивилизации действительно лежит идея Рима, мирового владычества. Именно одной цивилизации. Однополярного мира, как бы мы сказали сегодня. И поэтому это неизбежно приводит к конфликту со всеми другими цивилизациями, и в частности с русской цивилизацией, конечно, со славянской в целом цивилизацией. Данилевский говорит о том, чтобы спасти, действительно, для того, чтобы славянская цивилизация развивалась и культурно, и исторически, необходим союз. Всеславянский союз во главе с Россией. Потому что Россия самая большая славянская цивилизация. Однако не для поглощения славян, а для того, чтобы создать вот этот славянский союз, который бы противостоял германизации и европеизации, и колонизации фактически славянских народов. Вот впервые это было в этой книге «Россия и Европа» выдвинута вот такая мысль Данилевского. Она была очень важна. Она подтвердилась в истории 20 века, да и в наше время тоже. Данилевский писал о том, что мы не должны, он говорил, думать, что с Европой мы можем найти какой-то мирный договор. Да, временно можем, но в целом никогда. Это будет всегда столкновение цивилизаций. И более того, он говорил, что война, которая фактически неизбежно приводит к столкновению, когда происходит столкновение цивилизаций, она помогает нам избавиться от такой болезни европейничения. Когда наша интеллигенция, говорит он, заразилась западным европеизмом. Когда она смотрит на свою историю глазами европейского колонизатора, или, по крайней мере, европейца, а не русского. И самый лучший способ – это именно конфликт, когда действительно происходит вот столкновение. Тогда, наконец, как это было в 1812 году, когда ведь русское общество было фактически француженным, говорили на французском языке, элита общества. И вот, наконец, когда Франция пришла в Москву, когда скрывали гробницы царей, когда разрушали храмы и оскверняли, наконец, многие из русской аристократии вспомнили, что они русские. Что они действительно, вообще-то, это Россия. Что и я, а наша родина, наше отечество. И вот Данилевский пишет эту книгу действительно как нам напоминание об этих событиях и Отечественной войны, и о событиях войны Крымской, потому что, конечно, Крымская война, естественно, подтолкнула создание этой книги. Интересно, что и в наше время эта книга носит очень актуальный характер. Так что эта книга действительно сегодня очень важна для нас. Сегодня ведь Россия действительно борется за многополярный мир. Вот то, о чем буквально и писал Данилевский. Против глобализма, против западного глобализма, против вот однополярного мира и колонизации, современного неоколониализма. Сегодня идет борьба идей, борьба, кто завоюет сердца и умы, так сказать, современных людей и в России, и во всем мире, Россия или глобализм. Поэтому книга Данилевского, я думаю, она крайне интересна, нужна и полезна. Интересно, что продолжателем именно философии, цивилизационной философии в 20 веке станет Шпенглер, который написал знаменитую книгу «Закат Европы» в 1918 году. Книга Данилевского нашла свое подтверждение в истории 20 века. Дважды две мировые войны, которые развязала Европа и против России, и против славянского мира. И сейчас еще одна. Сегодня это действительно очень актуальная книга, очень важная для понимания, для переоценки отношений между Россией как цивилизацией и Европой.
Это было слово о русской философии, церковный историк и публицист Николай Кузьмич Симаков.
В эфире радиостанция «Радонеж».
Литературная страничка радиостанции «Радонеж». Протоиерей Николай Булгаков. «Мальчик на всеночной». Читает автор.
Суббота, вечер. В нашем храме скоро всеночная. А у меня сильный кашель. Что ж, хоть до храма дойти. Или постоять там сзади, у дверей. Самое последнее место, но в храме. Если будет сильный приступ, можно будет выйти в притвор, а то и совсем на улицу. Может, и до Евангелия получится достоять. Господи, дай здоровье хоть до конца этой службы. Встал. Служба идет там, вдалеке. И вдруг вижу, здесь же у входа мальчик лет 8, худенький, темноглазенький, в красной, синем, блеклой фуфаечке. Проходит мимо и улыбается своими темными глазками. И еще раз проходит, и опять улыбается. А потом становится рядышком. И крестится тоже, с поклонами. Посматривает снизу и улыбается. А потом, когда я смотрю вдаль, к царским вратам, которые отсюда совсем далеко, словно на другом конце поля, дотрагивается до моей руки пальчиком. А потом и кладет свою ладошку, мою ладонь. И так мы стоим с ним, совсем незнакомые, два брата во Христе. Выходить в притвор не понадобилось. Начался полиэлей. Впереди зажглись паникадила. после выноса Евангелия пошли вперед, в яркую часть храма. У двери, где мы стояли, было совсем не так. Даже не ожидал, что здесь будет так празднично и хорошо. В другой раз, конечно, стоял бы здесь с самого начала, в своем обычном месте, напротив иконы святителя Николая, и считал бы, что совершенно этого достоин. Почему нет? А тут даже немного грустно стало, что лишился того прекрасного невзрачного места в самом конце, где в полумраке стоят в углу палки с перекладинами для половых тряпок. Мира последних, невидимых никем. Мальчика, дяденьки дорожного, с толстым портфелем, перевязанным веревкой и с мешком, стоящим у ног его, с которыми неудобно было проходить вперед. Когда начался первый час, мальчик взял меня за руку и повел к выходу. Но не к дверям, а ко всем иконам, начиная с самой первой от входа, святителя Василия Великого, к которой я почти никогда не прикладывался, а он к ней приложился. Я, конечно, тоже. И дальше, к неопалимой Купине, Казанской, Тихвинской, Боголюбской, ко всем подряд. Потом мы с ними получили благословение у отца Василия и вышли из храма. Лил дождь. Я помог ему надеть капюшон коричневой курточки, которую он надел в конце службы. Прихожане торопились в сухое на троллейбус. Мы вышли, но он повернул не к воротам направо, а налево, куда я никогда не захожу. Приложился к наружному образу святителя Николая. Я тоже. К образу Спасителя со словами Евангелия. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Дошел до переносных загородок, стал смотреть вдаль на образ Казанской Божьей Матери над вторыми, закрытыми обычно церковными воротами. Смотрел и что-то шептал, снимая пальцами капельки дождя снизу прутьев загородки. Я подошел поближе, прислушался. «Богородица, Дева, радуйся». Он путал ударение, но все-таки до конца сказал тихонько из-под капюшона прямо ей. «А главную молитву я еще не знаю», — сказал мальчик. «Отче наш?» «Да». Мы дошли с ним до его дома. Это было не так далеко. Я спросил, как его зовут, с кем он ходит на службу. «С папой». Сегодня он вернулся за старшим братом уговаривать его пойти в церковь. «А вы умеете делать что-нибудь хозяйственное?» «Ну, не хозяйственное, а вот вырезать по дереву». «Я вырезаю по дереву, но у меня рисунок еще не так хорошо получается». Я попросил его позвонить, когда он снова пойдет в храм. Он долго запоминал мой номер телефона. Потом я шел домой и думал, какое блаженство быть самым последним. Ничего не иметь, даже возможности простоять до конца службы, только если Господь даст, еще немного и еще, каждый раз как подарок. И вот тут, когда уже ничего, кажется, у тебя нет, совсем ничего, кроме этой робкой просьбы и надежды, вдруг придет черноглазый мальчик, улыбнется, тронет руку пальчиком. «Ты не один, не грусти, не унывай, мир помнит о тебе». Бог ему напоминает, потому что любит тебя. И чем меньше ты помнишь о себе, делаешь что-то для себя, тем больше и добрее, и теплее, и драгоценнее думает он, сам Господь.
На литературной странице радиостанции «Радонеж» вы слушали рассказ протоиерея Николая Булгакова «Мальчик на всеночной». Читал автор.